Они остались, прикрывая наш отход. Мы можем оправдать их смерть только своей жизнью, а не самоубийством. Жизнь твоя, Артур, принадлежит не Парижу, а родине. Это больше и труднее. Родина не нуждается в самоубийцах, как бы красиво они ни умирали. Ей нужны освободители и защитники. Ей нужны такие люди, которые вынесут всю тяжесть подполья, нищету и унижение эмиграции, смогут убежать, скрыться и снова вернуться. Домбровский бежал из ссылки, хотя восстание наше в Польше было разгромлено. Ты знаешь об этом, Артур?
Знаю.
Он не искал смерти. Он говорил мне в те годы, что для революционера самое страшное не поражение, а невозможность продолжать борьбу. «Неужели они победили нас и тут?» — спросил Врублевский. Он поднял Артура, посадил рядом с собою, другой рукою привлек к себе Рульяка. «Неужели вы сломлены? Так легко сдается тот, кто слаб или неправ. Коммуна удаляется не в прошлое, а в будущее. Умирать — это не выход, это не занятие для солдата. Нельзя будет во Франции, будем бороться в Англии, в России, всюду за новую коммуну. За вашу и нашу свободу, как говорили русские друзья. Сегодня мы оказались слабее и отступаем. Конечно, отступать труднее, чем погибнуть, но только тот побеждает, кто умеет отступать и потом опять драться. Цыплята, они были слишком молоды. Он старался скрыть свою жалость к ним, ею не поможешь. Единственное, в чем они нуждались, это вера. Он как мог отстаивал их смятенные души. Каждому из них предстоял трудный путь, и они могли выдержать его только полной верой. «Вы не знаете, за что же теперь бороться? Но ведь борьба уже началась», — говорил Врублевский. «Мы боремся с сознанием побежденных». Один на чужбине, преследуемый врагами, ненавидимый своими соотечественниками-эмигрантами, потеряв друзей на баррикадах Парижа, в жалком рубище, без денег, не зная за последний месяц ни сна, ни отдыха, Врублевский олицетворял для них несгибаемое упорство настоящего воина революции. Откуда черпали силу все они, Домбровский и Деликлюс, Врублевский и Варлян? Во имя чего они пренебрегали обычными радостями жизни? Что питало их мужество в самые черные дни? Когда-нибудь и Артур Деме станет таким, ибо коммуна зажгла свое пламя в нем, и ветер борьбы будет раздувать этот огонь до последнего часа его жизни. В ней отныне будет только одна цель — свобода. Человек должен быть свободен. Когда стемнело, они выкопали штыками в полу землянки неглубокую яму. Встав на колени, Рульяк, вздыхая, опустил на дно свою закопченную солдатскую рубаху, шаровары с лампасами, поверх них положил расшитый золотыми галунами мундир генерала коммуны, по бокам заботливо обернутые в тряпки два шаспо и пистолет, все их оружие. Фуражку и кепи он положил в головах. Прежде чем засыпать все это землей, они постояли несколько минут молча, склонив головы, словно перед свежей могилой. Здесь хоронили они последнее, что их связывало с коммуной. Они не утешали друг друга, отдаваясь уже ничем не сдерживаемой печали. Наступила минута прощания. Они так боялись ее. Пока они были вместе, существовал еще последний островок коммуны. Теперь они расходились в разные стороны. Артур Деме уходил на юг, в Париже его слишком хорошо знали. Луи Рульяк возвращался в Париж. Он считал, что в Бельвилле его не выдадут. Врублевский заставил его очистить руки от следов пороха. Смущенный и растроганный вниманием друзей, Рульяк никак не мог настроиться на тот беззаботный тон, который, как казалось ему, избавил бы их от всякой тревоги за его судьбу. «Значит, ты остаешься», — с какой-то тайной мыслью повторил Врублевский и вздохнул. Поняв этот вздох и тайную мысль, они увидели Домбровского таким, каким он сохранялся в памяти у каждого. Рульяк вспомнил полутемный зал замка Ламюэт и испытующие голубые глаза из-под припухших воспаленных век. Деме, окутанную дымом улицу Мирра, торжествующее лицо над грохочущей метрольезой, а Валерий Врублевский, размытую дождем дорогу вдоль берега Вислы и рядом Ярослава. Уже забылось, куда и зачем они шли 10 лет тому назад осенним холодным днем, оба молодые, полные надежды и играющей силы. Ветер трепал распахнутый офицерский ментик Ярослава. ворошил соломенные волосы на непокрытой голове, и он прозрачным голосом читал: «Мой кубок, наполненный ядом, теперь опрокинут, и гневом палящим полно мое горькое слово. В нем слезы отчизны кровавым потоком нахлынут, и пусть прожигают не вас, но лишь ваши оковы». «Когда-нибудь, — сказал Врублевский, — когда-нибудь мы перевезем тело Домбровского в Варшаву и положим в родную землю в нашем пантеоне рядом с Костюшко и Мицкевичем. А пока, Луи, не позволяйте надругаться над его могилой и не дайте зарасти ей забвением, потому что...» Он запнулся, упрямо нахмурился, «потому что все это произойдет, может быть, не очень скоро, но произойдет. И еще потому, что его могила — памятник дружбы наших народов». Рульяк и Артур молчали. «Им кажется все это излишним. Может быть, действительно моя мечта смешна и несбыточна», — досадливо подумал Врублевский. Рульяк медленно стащил шапку с рыжих кудлатых волос и поклонился. «Благодарю вас», — сказал он. Пальцы его стиснули тулью фуражки. Привыкнув к тяжести шаспо, они не находили себе места. Что бы ни делали отныне эти руки, им уже не забыть воинственного холодка ствола и свирепой мягкости пороха. «Где он, прежний трусоватый малый, этот парижский подмастерье себе на уме, лишь бы заработать?» Удивленно спрашивал себя Артур, не зная, что и на его когда-то бездумно веселом лице уже пролегли злые морщины. «Дуб сломан, но желуди уже созрели», — подумал Врублевский. «Пора», — сказал он, они поочередно обнялись и расцеловались. Прохладный вечерний ветер мягко подталкивал в спину, принося с собой горький запах гари. На повороте дороги Артур остановился. Оранжевые цветы догорающих пожаров увидали, лепестки огня сворачивались и гасли, в небе трепетали еще алые отцветы, но они уже не могли разогнать сгущающиеся тьмы. Артур безотчетно нагнулся, поднял комок придорожной земли, сжал ладонь так, что пыль заструилась между пальцами. Впервые в жизни он покидал родину. Родину тяжело покидать, но во сто крат тяжелее покидать ее в дни несчастья. Где бы он ни был, пока он не вернется сюда, в памяти его постоянно будет эта ночь, пропитанная горьким до слез запахом дыма и чуть слышные залпы расстрела и смутно белеющая дорога. Неясный шум доносился из Парижа. В нем нельзя было различить ни орудийной канонады, ни пронзительных всплесков уличных сражений. Он стлался, как надсадный хрип умирающего. И вот тогда, покрывая все звуки, из ночи докатился бас Врублевского. «Эй вы, коммуна погибла! Как бы не так! Да здравствует коммуна!» Артур поглядел в ту сторону и, набрав воздуху, крикнул, что было сил: «Да здравствует коммуна!» И уже совсем издалека ветер принес голос Луи Рульяка: «Да здравствует коммуна!» 1951 год. Конец книги. Читал Евгений Кочергин.